Дорогие друзья, братья и сестры, время начинать служение. Пожалуйста, дети, давайте будем серьезно себя вести, тихо. Сегодня воскресный день, у нас на служение. Вот есть гости, может быть, кто желает поучаствовать, пожалуйста, можете принять участие. Также хотелось бы сказать, порядок служения нашего будет сегодня. Две проповеди. Будет первая проповедь к молитве, участие, и вторая будет проповедь в заключение. У нас после служения будет краткое членское собрание, поэтому так сокращается служение. И если есть какие-то также нужды, вы можете заявить, сказать. Вчера было у нас в нашем объединении два бракосочетания. И хотелось бы отметить такие моменты, что вот Бог соединяет судьбы человека. Но иногда человек, знаете, по своей такой оплошности бывает не совсем ориентируется в создании семьи или в своем, как бы, в судьбе, потому что судьба человека от Господа. И как-то, может быть, сам выбирает. Но если есть побуждение у брата и внутреннее расположение к сестре, я думаю, затягивать вопрос этот нельзя. Надо это решать, и тогда в этом будет благословение. А вот так иногда некоторые пропустят вот этот голос, потом он уходит, и человек до 30 лет потом ходит и не знает, где его этот голос теперь услышать. Поэтому, вот, братья, особенно я хочу, чтобы вы были внимательны. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы и в нашей церкви Господь также благословил, чтобы у нас были браки, и чтобы у нас также было веселье, и чтобы мы радовались, потому что это еще раз напоминает о этой скорой встрече с нашим Господом Иисусом Христом. А мы сейчас, вставшие, попросим благословения на наше служение, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты нас вновь собрал. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, даешь нам сегодня возможность вспомнить Твое воскресение. Ибо этот день воскресения говорит о том, что Ты, Господь, воскрес и вошел на небо, и там сел. Вспомни Отца, великого Бога нашего, чтобы быть ходатаем за нас. Слава Тебе, Господь, за Духа Святого, которого Ты послал на землю, чтобы создать церковь, невесту Христа, которая будет скоро встречена на небесах с Господом Иисусом Христом. Иисус, и в этот день мы желаем, чтобы Ты благословил сердца наши, благословил всех присутствующих, детей и молодежь, благословил слово, которое Ты будешь говорить через братьев, чтобы нам прославить имя Твое. Господь, будь с нами и помилуй нас, и благослови, и услышь моления. И кто, Господи, сегодня расположен, чтобы покаяться, Дух Святой, работай в таком сердце, чтобы не медлить. Помилуй, Господи, и благослови, и будь прославлен в нашем служении, Бог наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Мы общим пение будем петь, друзья. Номер 14. Господь, прибудь Ты с нами. Номер 14. пение хора, молитвенным столом. Будем слушать стоя, друзья.
Приветствую. Хотел бы с вами вместе поразмышлять на тему проблемы языка. Читая Священное Писание, можно часто с удивлением отметить тот факт, что Бог через Библию не раз нас предостерегает об опасности слов и призывает нас следить за своей речью. Он создал разговорную речь человека, и Он же призывает нас следить за своими словами. Иисус Христос ставит этот вопрос остро. Он говорит: «Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Мои размышления будут базироваться на послании апостола Иакова, и большинство текстов я буду читать из 3 главы. Можно сейчас уже открыть. Послание Иакова. Вначале я прочитаю из 1 главы один текст. Послание Иакова, 1 глава, 26 текст. «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Интересно, почему апостол так резко говорит и осуждает тех, которые не обуздывают своего языка? В 3 главе он раскрывает эту тему шире, и по тексту видно 3 основные мысли, почему нужно обуздывать язык. И первая мысль – это то, что владеющий человек, который владеет своим языком, он может управлять всем своим телом. Вторая мысль прослеживается по тексту, то, что языком не так-то уже просто управлять. Есть некоторые проблемы, которые существуют в нашей разговорной речи, и нам не так уж будет легко управлять языком. И третья мысль – это как все-таки решить эти проблемы, как все-таки нам управлять своим языком. Как нам обуздать его? Прочитаем Иакова 3 глава, часть 2 текста. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Проще говоря, кто сломает деревяшечку, тот сможет сломать соломинку. Кто поднимет 10 килограмм, тот сможет поднять 1 килограмм. Все очень просто. И почему-то апостол Иаков говорит, что язык, владея языком, мы сможем управлять всем телом. И, подтверждая свою мысль, он приводит две иллюстрации. В третьем стихе мы читаем: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». И вторая иллюстрация: «Вот и корабли, как бы невелики они, и никак и как не сильным ветром носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий». То есть он говорит, что маленький-маленький руль управляет, или узда управляет всем телом лошади, и маленький руль управляет всем кораблем. Но почему Иаков говорит об управлении? Потому что управление играет очень важную роль. У рулевого в руках жизнь своя и жизнь, возможно, своих пассажиров. Он за них отвечает. И давайте еще раз внимательно посмотрим на эти иллюстрации. Конь и узда. Раньше, когда лошадь и карета были очень популярным транспортным средством, то могло такое случиться, что лошадь стоит на улице и запряжена в карету, вдруг что-то ее пугает, и она срывается с места и мчится, снося все на своем пути. Если кто-то вовремя не схватит за узду, не остановит ее, она может натворить очень много бед. И такая гонка обычно заканчивалась очень плачевно, потому что карета разбивалась или переворачивалась, люди получали увечья или умирали. То есть важно взять лошадь за узду, чтобы все ее тело повиновалось тебе. Также корабль. Руль на корабле играл важную роль. Он помогал держать курс и не разбиться об камни. То есть если человек держит руль на корабле, то больше возможностей, большая вероятность, что он приплывет в правильную гавань. А когда он подплывает к берегу, если рулевой будет рулить, будет использовать руль, то корабль избежит катастрофы, он не разбьется об камни. Приведу еще более знакомый пример для нас. Многие из нас приехали сюда, в церковь, на машине. Но признайтесь, что именно из руля мы приехали сюда, а не в больницу, в лучшем случае. То есть маленькая руль или узда, или руль на корабле, или руль в машине может управлять всем телом, может управлять. И Иаков говорит в пятом стихе: «Так и язык», он сравнивает это с языком, «небольшой член, но много делает». Он говорит, хоть язык такой маленький, хоть руль такой маленький, хоть узда такая маленькая, нам стоит обратить на это внимание. И стоит подумать. И не надо думать, что он незначительный, но когда мы будем управлять языком, подчиним его нам, то мы и жизнь можем свою сохранить от чего-то опасного, и телом сможем управлять. Итак, первая мысль, которую апостол Иаков хочет нам поставить вот этим фактом, что владеющий своим языком, он может управлять всем своим телом. И, казалось бы, все так легко и просто. Достаточно христианину следить за своей речью, и тогда мы не будем исполнять вожделение плоти. Кажется так. Но апостол в следующей мысли ставит нас перед другим фактом. В языке есть большая проблема, и им очень нелегко управлять. Прочитаю с 5 стиха, со 2 полустишья. «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Так язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». 9 текст. «Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие». Тут апостол Иаков выделяет три проблемы, которые существуют в нашей речи. Первая проблема – язык может сотворить что-то такое, что невозможно предотвратить и исправить. Вторая проблема – язык воспаляется от гиены. И третья проблема – язык двойственен. Вернемся к первой проблеме. По-гречески, вот пятый стих звучит примерно так. «Вот столь маленький огонь зажигает столь большой лес». Все мы живем в Калифорнии и знаем, что такое лесной пожар. Его почти невозможно предотвратить, если ты не успеешь вовремя. И в церкви на Астории случилось такое несчастье в этом году. Они были в лагере, вдруг загорелся лес, в в которой лагерь находился там, и их пришлось срочно всех эвакуировать, потому что уже они опоздали, не успели потушить маленькую искорку, и весь лес загорелся. Язык делает то же самое. Достаточно... Язык похож на маленькую спичку, брошенную в сухой лес. Всего маленькая искорка делает много беды. Очень хорошо, когда одно доброе слово бывает, ободряет христианина, зажигает его в лучшую сторону. Может кто-то подойти и сказать какое-то доброе слово, и ты возгоришься для служения Иисусу Христу. Но часто бывает совершенно по-другому. Наша маленькая искорка может сделать катастрофу. Не ободрить, а наоборот унизить или оскорбить человека. Наше слово можно сравнить с динамитом. Динамит можно использовать для хороших вещей. Например, рабочие его используют для того, чтобы сделать тоннель в горе. То есть они взрывают определенный участок горной породы, чтобы можно было там сделать тоннель. Но злоумышленники используют динамит для того, чтобы взрывать здания и убивать людей. Также язык. Он может делать полезное, он обладает просто чудовищной силой, как и динамит. Он может сделать полезное и может сделать очень-очень плохое человеку. И все, что делает язык, почти невозможно исправить. Лесной пожар не остановишь, динамит не исправишь, все, что он взорвал, не исправишь. Итак, неосторожное слово – это как спичка, брошенная в сухой лес. Язык, вторая проблема – язык воспаляется от гиены. Апостол Иаков ставит перед нами устрашающий факт. То, что язык как-то связан с адом. Случается, что наговоришь очень много таких слов, а потом анализируешь и думаешь, ну, не надо было такое говорить, надо было придержать свой язык. Наши слова ранят близких и знакомых. Все это от того случается, потому что мы даем место дьяволу, мы не бодрствуем. И язык – это очень легкая мишень для дьявола. Он может использовать это как свое орудие для неправедности. Все это – производство преисподней, огонь из ада, который воспаляет наш язык. Дьявол с успехом пользуется нашим языком, потому что мы часто не следим за нашим разговором. И, к великому сожалению, очень часто от христиан можно услышать какие-то скверные слова, какие-то слова-паразиты и другие слова плохие. И многие люди, которые произносят эти слова, совершенно не знают их значения и не знают, откуда они появились. Православные считают, что любое скверное слово, которое человек говорит, за этим словом стоит какой-то бес. То есть, если мы слышим бранную речь, это прямая речь из ада. Вот так это страшно, потому что апостол Иаков говорит, язык связан с преисподней. Язык – легкая добыча для дьявола, потому что мы не задумаемся над нашей речью. И это проблема. И третья проблема – язык двойственен. И Иаков опять приводит две иллюстрации. Вот в 3 главе, 12 текст. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Часто бывает, что мы на собрании тут славим Бога, а можем выйти тут же на улицу и тут же огорчить брата или сестру. Так не должно быть, не может. Это неестественно для источника, чтобы из него шла и горькая, и сладкая вода. Как христианин может оскорбить того, кто создан по подобию, по образу Божию? В каждом человеке есть дыхание Божие, в каждом человеке есть частичка Бога. И когда он оскорбляет другого человека, он тем самым хулит Бога. Очень страшно. Какое мы вообще имеем право говорить на брата или сестру что-то плохое? «Не злословьте друг друга, братья», Иаков предупреждает дальше. Итак, вторая мысль. Иаков говорит, что управлять языком очень трудно. И выявляет эти три причины. Ну что же теперь делать? Мы понимаем, что если мы овладеем языком, мы сможем управлять всем телом. Но языком очень сложно овладеть, потому что есть проблемы. Что же теперь делать? И дальше есть выход. Как нам укротить язык? Решение проблемы. Первое, что надо сделать, это признать проблему. То есть признать, что я язык свой не обуздываю. Да, наш язык воспаляем от ада, а не воспламеняем от неба. Да, мы кого-то обижаем постоянно, мы зачинщики ссоры, Это надо признать. Это мы огорчили словом. Это мы бросили спичку в сухой лес. Надо просто признать это, проанализировать свою речь и понять. Нужно обнаружить врага, нужно обнаружить цель, с чем ты будешь бороться. Восьмой текст. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Что говорит Иаков? Язык, он до этого сказал, что язык воспламеняем от преисподней, то есть от гиены. То есть человеку это совершенно невозможно овладеть своим языком. И христианин только своими усилиями не сможет победить язык, не сможет одержать победу над этим грехом. Нужна помощь свыше, потому что из людей никто не может укротить язык. Тут нужен Христос. Псалмопевец говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Он обращается к Господу за этой просьбой, потому что понимает, что сам не сможет. Апостол Павел говорит, что в верующих есть безмерное могущество силой Христа, которым мы сможем побеждать грех. И нам остается лишь пользоваться этой силой. Нам нужно встать и пойти на войну с грехом. Но мы сами не сможем, поэтому нужно молиться, чтобы Бог нам помог. И только Он даст нам победу. Итак, из людей никто не сможет укротить язык, нужен только победа, нужна только помощь Бога. И нужно действовать с молоду. Дети, подростки, молодежь, нам сейчас нужно укрощать свой язык, потому что, укротив его сейчас, мы потом сможем укротить свое тело, нам будет намного легче. И нужно действовать именно сейчас. Не откладывать на следующий год, не откладывать на потом, на завтра. Нужно действовать сейчас. Потому что нужно осознать, что пожар, который я сделал, бросив неосторожное слово, уже горит. И уже нужно его останавливать. Лес горит. Нужно немедленно что-то предпринимать. Иначе будут необратимые последствия. Мы были в лагере, и был час купания, и мы пошли на озеро, и смотрим, над лесом появилась какая-то струйка дыма вдалеке. И сидим и смотрим, что дальше будет. Сразу поняли, что это какой-то пожар. И вдруг прилетает вертолет, он сел на берег, высадил группу спасателей, и они пошли вглубь леса тушить пожар. Потом этот вертолет сел на воду, набрал воды в ковш и полетел над лесом и начал тушить воду. Потом еще раз возвращался, набирал воду и тушил. Они заметили огонь заранее, заметили какой-то маленький дымок. Они обратили на это внимание и предотвратили лес от пожара. То же самое и нам нужно сделать. Нам сейчас надо проанализировать свою жизнь и понять, вдруг что-то не так, вдруг какой-то уже дымок появляется, вдруг я, не замечая этого, кого-то раню постоянно словами. Нужно сейчас проверить и предотвратить это. Итак, кто не разумеет делать добро и не кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, пишет Иаков. Этот текст мы очень часто вырываем из контекста и по-другому его толкуем, в другой смысл вставляем. Этот текст значит немножко другой смысл. По-гречески звучит так. Итак, знающему хорошее делать и не делающему – грех ему. Что апостол Иаков имеет в виду, говоря этот стих? Вообще, послание Иакова, вот эти четыре главы, они говорят о том, что в человеке что-то есть плохое. То человек лицеприятен, что он лицемерит, что у него язык необузданный, что он думает о себе, что он мудрый. И много разных пороков. И теперь апостол Иаков, завершая вот это, говорит: «Ты знаешь, вот я только что, читатель, ты прочитал, что в каждом человеке есть какое-то зло». И теперь ты должен заметить это в себе. И ты 100% заметил в себе что-то плохое. Если ты не действуешь, не исправляешь это, то тебе грех. То есть, если сейчас проанализировать свою жизнь и понять, что у меня проблемы с языком, и я не делаю добро, то есть не исправляюсь, то мне грех еще дополнительный, еще за это. И апостол Иаков повторяет мысль Христа. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». То есть сейчас мы читаем Библию, видим, что у каждого человека есть проблема с языком. И если мы останемся равнодушным к этому и не будем исправлять, то это беда. Нужно бороться, но не нужно отчаиваться в первой неудаче. Если Бог не освободил христианина от какого-то порока, и если есть какое-то искушение в этой области, то значит, Бог оставил это для христианина, чтобы христианин был доблестным воином. Бог не хочет, чтобы христиане были простыми какими-то тряпками. Он хочет, чтобы мы были сильными людьми, духовными, которые могут бороться с грехами. Вот, например, наркоман приходит к Богу, кается, и Бог его освобождает от наркомании. Почему? Потому что Бог знает, что человек не сможет выдержать, и он опять пойдет наркоманить. Он опять пойдет уколиться. А когда Бог оставляет что-то нам, какое-то искушение есть в нашей жизни, и мы каемся, и оно не проходит, это значит, что мы его должны победить. Бог нам оставил силу, чтобы его победить. Просто это надо понять и пойти на боль. Это я говорю не для гордости, что я смогу победить, но для утешения каждого из нас и для ободрения, что надо встать и пойти и победить этот грех. Потому что Бог нам оставил для того, чтобы мы были хорошими воинами. Библия говорит: «Встань и борись». Еще вот в первой главе Иаков говорит о искушениях. Говорит, что да, христианину приходит искушение, надо с ними бороться. И пятый текст. «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем и без упреков, и дастся ему». Что здесь апостол Иаков имеет в виду? Встречается какое-то искушение, например, надо укротить язык свой. И мы не знаем, как это сделать. Нужно молиться Богу, и Он даст мудрости, чтобы победить этот грех. Может быть, какая-то идея придет, как нам победить этот грех. Надо просто молиться о неспослании мудрости, как бороться с грехом. Советоваться у Иисуса Христа, как вести войну. Итак, у каждого из нас есть язык, и если мы его укротим, мы сможем управлять всем телом. Но укротить язык непросто. Существует три проблемы. Первая проблема, что язык делает необратимые проблемы, необратимые последствия после него, может какую-то катастрофу натворить. Еще язык воспаляем от гиены, и язык двойственен. И теперь нам нужно идти и бороться с этим грехом. Нужно понять, что мы согрешаем своей речью. Нужно встать и бороться против этого греха. Вперед на борьбу, вперед за победой. Аминь. Будем молиться. Thank you.
словом, исходящим из уст моих. Господи, так велико его значение. И ты открываешь, насколько, Господи, глубоко мы проникаем сердца наши. И как, Господи, сильно мы связаны. Я тебя прошу и моля, Господь мой Бог. Ты дал нам выход. Дал, Господи, нам преподай святым ногам твоим, Господи, молите милости о том, чтобы ты, Бог наш, жил в сердцах наших и в моем в первую очередь, Господи. Помоги мне непрестанно молиться, пребывать, Господи, в молении, в общении с Тобою, чтобы связь эту порочную разорвать и не было места для лукавого. Но Ты, Господи, управлял и телом моим, и мыслями, и языком моим, Господь. Тебе слава и хвала, любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Дорогой Иисус, благодарю Тебя за то, что мы можем здесь находиться в собрании и читать из Слова Твоего, и Ты опять напоминаешь нам о том, что нам нужно следить за своей речью, за своим языком, какие слова мы произносим. Помоги и мне никогда не ранить своих ближних и окружающих. Помоги следить за своим языком. Помоги прервать порочную связь с преисподней, чтобы мой язык был связан только с небом, чтобы я мог говорить только от Тебя, Твоими мыслями, Господи. Помоги мне исправляться, помоги мне бороться с этим грехом. Благослови каждого из нас, дай силы бороться с грехами. Благослови это служение, Тебе слава за все. Аминь.
Аминь. Споем общим пением номер 318. Дивный Спаситель Христос, Ты самый лучший мой друг. 318. Будем петь стоя.
Сейчас, друзья, выслушаем пение подростков. «Много лет учили тебя и меня». Потом выслушаем стихотворение «Есть дивный Бог» и пение «Болит душа».
Есть дивный Бог на небесах, Он любит всех детей. Мы с волением на устав, придите поскорее. Иисус вас любит и зовет, Он хочет вас простить. Отдайте жизнь Ему свою, чтобы с Ним на небе быть.
Посмотри на Бога, как Он любит нас, милует так много всех во всякий час. Благами земными награждает труд, реками живыми милости текут. Он дарует душу Духа Своего, кто имеет уши, слушайте Его. Слушайте, внимайте, говорит Господь. Бога прославляете, усмиряя плоть. Он придет во славе, церковь воскресить, грешников поставить, страшной скорби жить. Можете сегодня скорбь избежать, благодать Господня продолжает звать. Аминь.
Премудрый хочет, Бог хочет. средь кочек и колдобин, а легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, обескорбить, где взять нам этот опыт в душе, не научившись страдать. Намек на горе вызывает ропот. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться. Выведет высокая десница, нас выведет высокая десница.
Еще пение всей молодежи, детей, всех подростков, весельем и песнями, пожалуйста, друзья. Победителем смерти,
Мое желание прочитать перед тем, как мы будем молиться в заключении нашего собрания, прочитать из Деяния святых апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Здесь мы прочитали слова Господа Иисуса Христа, обращенные к ученикам и ко всем Его последователям, о том, что Дух Святой сойдет на них, и они будут свидетелями. Свидетелями, начиная с Иерусалима и дальше по всей Иудее, Самарии и так до края земли. И призвание всех последователей Господа – это быть свидетелями. И о том, как были свидетелями первые христиане, это записано очень много истории, как распространялась благая весть в книге «Деяния апостолов», как совершались миссионерские путешествия, как много последователей за Господом, возвещая о Его искупительной смерти, о Его учении, многих обращали к вере, и многие получали спасение. И Иисус Христос, когда возносился от земли, то заповедал Своим ученикам. Это записано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 28 глава, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мы здесь видим повеление Господа: идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И когда Иисус Христос посылал Своих учеников, чтобы они проповедовали в Иудее о Царстве Небесном, то Он говорил им, что «Я посылаю вас, как овец среди волков». И Он предупреждал о том, что много испытаний ждет тех, кто последует за Ним и кто будет проповедовать о Его благой вести. И Священное Писание говорит нам о том, что вера человека будет испытана. В первом послании Петра, 1 главе, 7 стихом так написано: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Испытанная вера. Для того, чтобы нам следовать за Господом, наша вера будет подвергаться испытаниям, как мы и слышали пение, и хор тоже пропел, о том, что будут испытания, и они являются обязательными в жизни каждого верующего. Сперва это Слово Божие призывает нас самих испытывать самих себя. Верили мы? Во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, 5 стихом, так написано: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Этим местом Священного Писания нам указывается на то, что нам необходимо испытывать самих себя. Какова наша жизнь? В другом месте Священного Писания апостол Павел призывает своего ученика Тимофея: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя». Один человек, христианин, имел некоторых декоративных животных, и одним из животных была белка. Он наблюдал за ее жизнью. Не везде белки живут на воле, как это здесь или в других местах, где леса или что-нибудь подобное. В некоторых местах их держат как декоративных животных. И вот этот человек наблюдал за ее жизнью, как она утром встает, завтракает, а потом она запрыгивает в колесо и раскручивает его. Когда она устанет, она выпрыгнет из него, отдохнет, а потом снова запрыгивает в колесо и снова раскручивает его. И так проходит ее жизнь. И христианин подумал, что это было вчера, это сегодня, и завтра она будет заниматься тем же. И он стал проверять, а не похожа ли моя жизнь на жизнь этой белки. Только этим колесом являются его дела, его работа, другие его встречи и тому подобное. И он видит, что жизнь проходит в суете. Но призвание христианина к тому, чтобы быть свидетелем о Господе, чтобы не быть увлеченным суетой, но быть свидетелем Господа Иисуса Христа. И для того, чтобы нам правильно устраивать жизнь, есть определенное правило, которое мы находим в Священном Писании. И Священное Писание – это единственная инструкция, которая указывает нам правильный путь, как нам правильно устроять свою жизнь. Мне вспоминается, что когда, живя на родине, я переехал с семьей с одного места на место, и другое, и мне нужно было решить один вопрос. Я пришел в ту организацию по месту жительства и стал говорить: так и так, мне нужно решить тот вопрос, давайте я напишу заявление, и вы его решите. Но мне сказали: нет, это по прежнему месту жительства было так. А здесь вот тебе форма, ставь свое имя, фамилия, дату, число и роспись. И вот это твое заявление. Другая инструкция, другая форма не принимается. Или вот живя здесь, в Америке, когда человек заполняет, например, налоговую декларацию, то он следует определенной инструкции. То, что требует закон, то нужно заполнить и отправить. Другое не принимается. Также и в нашей духовной жизни, для того, чтобы нам правильно устраивать нашу жизнь, есть только одна инструкция – это Священное Писание, которое приведет нас к желаемой цели, к вечной жизни с Господом. Но в нашей жизни встречаются различные испытания, как и мы прочитали, что вера наша будет испытана. И это происходит всегда в нашей жизни. Когда Иисус Христос приводил притчу о сеятеле, то Он говорил, что семя – это Слово Божие. Одно падает при дороге, то есть означает человека, который слышит Слово Божие и не понимает его. Лукавый приходит и похищает это семя. Другое падает на места каменистые и означает людей, которые слушают Слово, принимает его, но не имеет в себе корня. Когда какие-нибудь испытания или скорби наступают, они легко оставляют эти принципы и дальше живут своей жизнью. Третье, о чем приводил Господь, то, что семя падает в тернии, заботы житейские, другие пожелания заглушают это слово, и оно не приносит пользы тому человеку. И лишь то, что падает на благоприятную почву, оно приносит плод. А какие испытания встречаются сейчас? Какие испытания постигают христиан сейчас, в данное время? Вот мне вспоминается случай, это было уже давно, больше 20 лет назад. По радио передавали информацию о том, что в Ираке был арестован один пастор. Его обвинили в миссионерской деятельности и приговорили к смертной казни. Ему было дано определенное короткое время, в которое он должен был избрать. Или он остается христианином и будет подвержен смертной казни, или он может изменить свою веру на исламскую, и тогда наказание отменяется, и он будет на свободе. И приходит время, и этот пастор сохранил верность Богу и был казнен. И если взять, каково отношение его паствы, то есть той церкви, где он был пастором, какой след он оставил? В послании к евреям, 13 главы, 7 стих, так говорит. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот этот пастор, который был казнен, он оставил добрый пример для тех, кто следовал за Господом. И своей кончиной он оставил пример, чтобы другие подражали его вере. Сейчас, в данное время, больше от 160 до 170 тысяч христиан подвергаются уничтожению за то, что они христиане. Такова статистика. И они свою верность Богу запечатлевают своей смертью. Это особенно в странах Ближнего, Среднего Востока, в Северной Африке. Вот когда 10 лет назад в Ираке началась война, то там было 1 миллион 200 тысяч ассирийских христиан. То есть из всего населения страны каждый 20-й человек был христианином. И когда началась война, куда бежать христианам? В каком государстве их примут? И вот для них наступило испытание веры, для того, чтобы они могли проявить верность Господу и в скорбях, и в испытаниях. Какую форму принимает испытание веры сейчас в странах Западной Европы, где, казалось бы, относительная свобода? Можно свободно верить, можно свободно исповедовать Иисуса Христа. Но все не совсем так. И там, сейчас, в странах Западной Европы, для христиан тоже началось время испытаний. Каждый христианин испытывается на свою верность Богу. Если христианин следует заповедям Божьим, то он подвергается гонениям. Я прочитал один пример о том, что один человек выучился на психолога, закончил университет, получил работу и работал семейным консультантом. После того, как ему предложили еще консультировать людей нетрадиционной ориентации, то он отказался от этого. И, отказавшись, остался без работы. И сегодня в странах Западной Европы есть некоторые сферы, где христианам невозможно работать из соображений святости. А некоторые сферы, куда их не принимают на работу, потому что они христиане. Для них наступило испытание веры. Также вот в Германии, где после того, как многие немцы эмигрировали из Советского Союза, существует три братства баптистских. И как там проходит жизнь? В некоторых местах родители для того, чтобы сохранить своих детей от растления, от развращения, не пускают своих детей на определенные уроки в школе. И за это подвергаются штрафам, за это подвергаются преследованиям, за это подвергаются тюремному заключению краткосрочному. И отцы и матери идут на это для того, чтобы сохранить жизнь своих детей. Для них наступило испытание их веры. И они, желая сохранить верность Господу, готовы жертвовать тем, что, чтобы, готовы жертвовать своим для того, чтобы передать детям благую весть. И вот в испытаниях веры очень много будет касаться и нас. Недавно мне пришлось посетить школу, потому что начинается новый учебный год. И что я там увидел? Внешний вид и учеников, и родителей – это та среда, где будут учиться наши дети. И это будет каждый день, 5 дней в неделю. Каждый день наши дети будут слышать то, чем наполнены души, чем наполнена жизнь этих учеников. И для них тоже наступит испытание веры. Или они будут приобщаться к этой культуре, или они будут сохранять верность Господу и Его заповедям. Также и это коснется и нас, родителей, чтобы мы были верны в том, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. И не всегда так будет. Наступит день, когда Господь возьмет своих верных детей, восхитит на небо, и дальше наступит великая скорбь, которая постигнет всех, кто не покорялся Слову Божьему, и кто не ценил Священное Писание, кто не оценил драгоценную жертву Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, чтобы мы в нашей жизни были Его свидетелями, чтобы свидетельство о Господе было распространяемо нами, среди тех людей, среди которых мы вращаемся. И да поможет нам Господь, чтобы в испытаниях, которые будут постигать нас, чтобы мы были верны Ему во всем. И чтобы в нашей жизни мы руководились Священным Писанием как единственным средством, ведущим нас к вечной жизни. Сейчас мы в наших молитвах обратимся к Господу. Аминь.
Господи, я благодарю Тебя, что Ты даруешь нам возможность здесь, на этом собрании, помолиться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты и в нашей жизни испытываешь часто нашу веру, Господь. Как мы будем поступать? Будем ли поступать по Твоему слову, или, может быть, в нашем сердце мы впадем в искушение, и потом это проявится в наших делах? Я прошу Тебя, дай Церкви Святой Твоей, мне лично, Господь, веры и крепости, чтобы стоять в вере, чтобы это испытание, оно пошло только мне на пользу, Господь. И я прошу Тебя, благослови детей, подростков, молодежь, всю нашу церковь, Господь, чтобы все испытания, которые мы проходим в этой жизни, мы могли проходить успешно, чтобы мы выходили в этих испытаниях победителями. Господи, даже когда мы имеем искушение, вот и в слове, как мы слышали, помоги, чтобы мы могли обуздывать свой язык, мы могли быть твердыми в вере. И благодать Твоя, Божий Дух, сопровождал нас по жизни, чтобы могли мы все преодолевшее устоять и встретить Тебя с поднятыми глазами к небесам. Благослови на это Святую Церковь и меня, Бог мой Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты наш Господь и Спаситель. Благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас и для того, чтобы мы были Твоими свидетелями. Господи, помоги нам исполнить свое назначение. Также, Господи, в испытаниях, которые будут постигать нас, помоги нам ориентировать свою жизнь на Священное Писание и устраивать свою жизнь по воле Твоей. Господи, каждую душу благослови, чтобы каждый в испытаниях не мог соблазниться, но чтобы каждый мог устоять и наследовать вечную жизнь. Господи, помоги нам и ожидать Твоего явления и быть готовыми ко встрече с Тобой, Отец и Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, мы будем петь общим пением номер 792. «Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу». Во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований. Мы станем совершим молитву перед этим служением. Я также хочу напомнить, что сейчас поставят там, братья, сокровищницу под желтый стенд. У нас еще одна нужда была озвучена в пятницу. Это семья, которая, в доме которого проходит служение, она больна, с инфарктом находится в госпитале. Ну, и есть трудности в материальном плане в этом доме. И кто имеет желание поучаствовать, кто не участвовал, может быть, в пятницу, можете поучаствовать. Мы поставим под желтый стенд нашу сокровищницу. Встанем для молитвы, друзья.
Помолимся. Милосердный Отец Небесный, сердечно благодарим, что Ты еще один день подарил нам и могли быть мы в доме молитвы, помолиться, прославлять имя Твое, Господь. И в конце служения просим Твое благословение на наше материальное служение, чтобы через это служение прославился нас вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Присаживайтесь, друзья, мы сделаем объявление, будем заканчивать наше служение. Если в чем-то сердце есть желание помолиться, попросить у Бога прощения, покаяться, вы можете это сделать всегда в нашем собрании, друзья. Если у вас есть тяжесть на сердце и желание побеседовать, исповедоваться, подойдите к служителям после служения. Мы объявляем о предстоящих служениях на следующей неделе. Понедельник, как всегда, у нас молитвенная группа, также оркестры, детский хор. Во вторник молодежное общение с 7 часов, в четверг спевка хора, пятница наше молитвенное собрание, также в пятницу детские классы и разбор Священного Писания. В субботу, я напоминаю, для служителей у нас будет общение служителей на драйкрик на 4 часа, плюс это служение расширенное, руководители молодежи, ответственные за хор и детские, за детское служение в церкви. на субботу на 4 часа на Дарий Крик. И наше обычное воскресное служение на 2 часа дня. Я также, друзья, хочу сделать некоторые объявления по поводу... Вы знаете информацию о Михаиле Филипповиче Теслюке, да? Он подвергся нападению, его здоровье немножко потерпело ущерб, он находится дома. Я разговаривал перед собранием с его сыном, также со служителем их церкви, с помазником Виктором Владимировичем. Его состояние удовлетворительное, у него сотрясение мозга, он находится дома. Вот. Мы за него также помолимся. Еще есть нужда помолиться... Вот брат пишет, прошу помолиться за меня, завтра я улетаю в Молдавию. Брат Михаил Гаврилович, вот брат там на последней лавочке у нас сидит, старец, он просит, чтобы мы за него помолились, мы помолимся. Также Николай Яковлевич написал по поводу вот этой сестры Любы, которая находится в Узбекистане. Друзья, мы за нее помолимся, у нее инфаркт. Вот она хозяйка дома является, где проходит собрание, мы помолимся за нее. Если есть еще нужды для нашей совместной молитвы, пожалуйста, скажите. Я напоминаю, друзья, что мы сделаем перерыв 10 минут, 25 минут, без 25 минут нам нужно начать членское собрание. Я надеюсь, мы вас не задержим долго. Вот нам нужно решить некоторые вопросы на членском собрании. Если есть какие-то объявления, скажите, еще нету. Из Денвера приветствия принимаем. Друзья, еще, если есть приветствия нашему собранию, пожалуйста, скажите. Как его зовут? Даниил, да? Помолимся. Церковь Франклина, приветствие принимаем. Какие-то заявления, обращения церкви, если есть, вы можете сказать. Заявления, обращения нету, да? Все приветы, друзья. За все приветствия. И от нас передавать... Мы помолимся, заканчивая наше собрание. Дорогой наш Господь, благодарим сердечно, что в этот день воскресный мы могли прийти в дом молитвы, чтобы поклониться Тебе. Господи, мы просим милости Твоей, мы нуждаемся просто в Тебе, мы не можем жить без Тебя, мы просим Твоей помощи, защиты, охраны на всю нашу церковь, на всех братьев и сестер, которые так нуждаются в Тебе сегодня, Господи, в это время последнее, в котором мы живем, и часто у многих из нас каждый день бывают эти испытания нашей веры, Господь, даруй нам силы их, все преодолевшие устоять и оставаться верными Тебе на всех наших путях. Мы просим Твоей милости, чтобы Ты благословил и Михаила Гавриловича, который будет отъезжать в пути, его хранил, благословил его Господь. Мы просим Тебя за Михаила Филипповича, который вот, потерпел от злых людей, и теперь он в болезни, Господь. Мы просим Тебя, чтобы его силы Ты восстановил. Прошу Тебя, яви милость свою и помощь, и защиту свою. Также, Господи, мы просим Тебя за сестру Любу, которая... в болезни находится в Узбекистане, в госпитале, Господь, чтобы Ты поврачевал, и она могла вернуться в дом свой, к своей семье, к церкви, которая собирается в их доме, и явил милость свою к ней, Господь. И нам помог, чтобы наши сердца были расположены в этой нужде поучаствовать материально. Господи, мы также Тебя просим из-за Даника, который заболел болезнью серьезной. Но Ты врач, Господь, Ты знаешь, как врачевать души, Ты знаешь, как врачевать тела, мы милости Твоей просим для него». Поврачу его, Господь, милостью Твоей. А если не так, приготовь его сердце, чтобы он был готов встретиться с Тобою. Благодарим Тебя за это служение. Благослови предстоящее членское собрание. Всех друзей, братьев, сестер, кто домой пойдет, благослови в Твоей святой руке. Храни нас в вере и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Приветствуйте, друзья, братья и сестры, с миром Божьим. Да благословит вас Господь.